Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. Присоединяйтесь, дорогие друзья, к обсуждению сегодняшней темы. А она такова. Верим ли мы в покаяние осужденных, если они раскаиваются, тем более, если они раскаиваются публично, если они делают это в своих выступлениях, вот на том же самом галоконцерте Всероссийского конкурса песни «Среди осужденных Калины Красной», или просят прощения по телефону у своих родственников, или пишут письма домой. Я знаю, что наша аудитория делится на две группы. Первая группа – это родственники осужденных, их знакомые, близкие, заочно знакомые, и те, кто этой темой интересуется, но никогда в жизни не сидел. И вторая категория – это осужденные, которые смотрят или слушают нашу передачу в разных уголках нашей страны. Еще раз напомню, что с вами автор-ведущая Наталья Абашкина и Пронина. Абашкина так знают меня как режиссера Всероссийского конкурса «Калина Красная». А Пронина я потому, что вышла замуж за человека, который, являясь лауреатом Всероссийского конкурса «Калина Красная», сделал мне однажды предложение, и я вышла за него замуж. Вот уже 7-й год мы живем вместе с ним и проходим вместе реабилитацию после тех лет, которые он отбывал в местах лишения свободы. Ну, а что касается конкурса «Калина Красная», я продолжаю оставаться главным режиссером этого уникального события. И сегодня с огромной радостью я покажу вам первые заявки, которые уже пришли на конкурс 2023 года. Некоторые из них я выбрала специально для этого эфира. А полностью весь пакет, весь архив присланных заявок – это еще не финалисты, подождите, не торопитесь, это только заявки. Вы можете увидеть на YouTube-канале «Движение Калина Красная». Пожалуйста, обратите на это внимание. Там очень много материала, который вас может заинтересовать. На каком уровне сейчас находится конкурс «Калина Красная»? Что с ним происходит? Какие талантливые люди представляют свои музыкальные заявки? Какие жанры новые звучат со сцены исправительных учреждений? Все это вы можете наблюдать, обратив внимание на то, что существует сайт «Движение Калины Красной» и YouTube-канал. Там собраны все материалы. И песни, и фильмы документальные, и истории, рассказывающие о наших лауреатах, и даже дорожные заметки. Вот недавно мы с Аней Киселевой вспоминали о том, как ездили в ивановские колонии, и там проводили мероприятия, сняли небольшой сюжет. Он тоже есть в рубрике «Дорожные заметки» на сайте. Итак, о чем сегодня говорим? Говорим, верим ли мы в покаяние осужденных. Вопрос, дорогие друзья, важный. И для тех людей, которые готовятся к освобождению, и для тех, кто готовится к освобождению своих близких, планирует их встречать. И с этим вопросом они подойдут друг к другу и будут его обсуждать, так или иначе, с разным подтекстом, в разных контекстах. И я очень надеюсь на то, что мы сегодня к финалу передачи придем с какими-то рецептами, потому что смысл нашей программы – это помочь человеку понять, как себя вести, что делать, чтобы никогда больше не попасть за решетку. Есть среди наших подписчиков, конечно, и те люди, которым это не в тягость обратно приезжать, заезжать, как они говорят. Но я скажу так. Эта передача для тех, кто туда больше не собирается. Вот так будет проще. Ну, давайте начнем с вопроса. А потом посмотрим одно интереснейшее интервью, которое я храню в архивах своей работы и проекта. Итак, верите ли вы в покаяние осужденных? Можно ли доверять тому, что они говорят, то, что они делают? Не сомневаетесь ли вы в их искренности? И, может быть, у вас есть какой-то отрицательный опыт, связанный с этой темой, когда вы доверились человеку, а он вас кинул, бросил, обокрал, обманул, глядя в глаза, говорил одно, а сделал совершенно другое. Что касается моего личного отношения, вы поймете мою точку зрения. Я человек, который не собирается доверять свою жизнь никому, кроме Бога. И если человек мне говорит, да, я, наверное, верю, если он говорит, что это так. Но и в то же время я понимаю, что он говорит так, именно в этом месте и в эту минуту, как ему видится это в первую очередь. Если он хочет, чтобы женщина его пожалела, он будет говорить одним тоном, одна интонация. Если перед ним мужчина, он скажет это по-другому. Мужчина, например, сосед на скамейке, с которым они вышли посидеть. Если это будет прокурор, это будет совершенно уже другой человек, свидетельствующий о своем деле. Если это будет адвокат, все иначе. Так вот, моя точка зрения, что каждый говорит то, что считает нужным. Моя задача – послушать, может быть, разделить. Ну и, соответственно, своему воспитанию и позиции жизненной я делаю вывод. Но слушать внимательно мне приходилось очень много раз. Ну, представьте себе, если проектом «Калина Красная» я занимаюсь 2000, получается, седьмого года. Это сколько же интервью было взято, сколько разговоров было говорено, сколько было выслушано историй, исповедей и так далее и тому подобное. Всяко было. Но моя задача была слушать. Сейчас вместе со мной вы услышите одно интервью, которое я записала и уже как-то несколько лет тому назад демонстрировала в нашей программе. Это интервью с человеком, который отбывал на тот момент, это интервью записано в 2014 году, на пожизненном сроке. Как он туда попал? За какие деяния? Мы обсуждать с вами не будем. Я пришла к нему на интервью для того, чтобы спросить о его жизненной позиции, о его мечтах, о его воспоминаниях из детства, о его родителях. Я не ставила перед собой целью обсуждать какие-либо преступления. На них он вышел сам. Почему я делаю это предисловие? Ну, потому что очень хочу, чтобы вы меня поняли. Я пришла туда с другой целью, но он очень хотел поговорить. Поверила ли я ему? Безусловно. В тот момент, когда мы разговаривали, у меня не было ни капли сомнения, что этот человек говорит правду. Ну а далее? Далее я могла думать об этом, рассуждать, размышлять. Но выводы делать зачем? Кому это нужно? Ему точно не нужны мои выводы. Да и, собственно говоря, оценка всему происходящему ему тоже не нужна. Поверю, не поверю. Он пришел, чтобы поговорить. А для чего он это сделал, остается загадкой. Давайте посмотрим. Владимир Васильевич давал мне интервью, находясь за решеткой.
Владимир Васильевич, вы столько хороших новостей принесли. Давайте начнем с самой главной. Мама жива.
Да.
Расскажите о маме.
Ну, мама с 30-го года, 1930-го. Вот, вырос я без отца. Он умер. Повзрослел, смотреть За мной некому было, потому что мама работала постоянно. Вот бабушка все равно не усмотрела за мной. Ну, то, что там баловался туда-сюда, она скрывала от мамы. И в оконцовке уже 18 лет попал я в тюрьму.
Кража?
Да. По 145-й статье.
Так в те годы 145-я была, да?
Да. Ну, я попал как? Умышленно попал. Потому что я крутился с такими ребятами, которые уже не по одному разу сидели. Я говорю, чем 2 года сидеть, ну, в армии быть, лучше в тюрьме отсидеть.
Вы попадаете 18 лет в колонию.
Да.
Мама начинает ждать.
Да, ждать, приезжала на свидание, помогала.
Угу.
Отбыл 2 года.
Первый срок 2 года был, да?
И через 4 месяца вот, с одним собутыльником мы перепились, подрялись, и он умер, короче. И мне посадили опять в тюрьму.
Лет на 15.
Совершенно верно.
В те годы 15 лет это был крайний срок, да?
Да, 15 лет.
Куда поехали?
Поехал я в Курскую область на строгий режим. Попал я в 87-м году под амнистию. Мне 4 года оставалось, мне за хорошее поведение. Вот, нарушений нету, 2 года срезали, как говорится. Оставили 2 года.
Угу.
Ну и потом уже там, вот оставалось. Вот, у меня была работа такая хорошая, вот, не хотели отпускать. Ну, так как вот осталось, отправили меня в колонию поселения в Коми. Угу. Оттуда я освободился. Мама опять встретила меня.
Мама опять ждет.
Да, она в Коми приезжала, встретила, я сам из Белгорода. Вот.
Опять сумки собирает, передачки.
Да.
Таскает на свидание.
Она приезжала все вот эти 13 лет на свидание, 2 раза в год. Передачи постоянно передавала.
Угу.
И когда я приехал домой, меня сестра встретила, она на год старше. Ну и, как говорится, сделала сюрприз мне. Там, оказывается, ей подруга была, познакомила меня с ней.
Мама ждала, сестра заботилась, хотела, чтобы вы женились, все сделали. Девочки ваши, женщины.
Да, да.
А вы что для них сделали?
Да я вообще ненавижу себя, презираю даже, честно говоря. Я ненавижу. Просто из-за того, что я вот уверовал в Бога, я смирился с этим. И тогда я жил-то без Бога. Если бы, хотя знал бы о нем, я бы, может, этого и не сделал. Ну, так получилось. Ну, я расписался, ну, может, так женился. У ей дочь была, Таня звать. Она полюбила меня.
Дочь?
Да, ее. Хоть она и уже не маленькая была, но полюбила так, что стала у меня. Когда мы расписались, она обняла меня и назвала папой.
Ага.
Вот. Это, говорит, это мой сюрприз. Она ни маме не говорила, ни мне не говорила. Говорит, будет сюрприз. Это для меня был очень действительно сюрприз. Ну, получилось так, что на работе, где мы вместе работали, там один брат приходил к своей сестре, вот, постоянно просил деньги. Она плакала, я видел, что она говорит, ты уже так уже, нет. Ну, все деньги повытаскивал, у меня 2 детей, кормить надо. Ну, помоги, сестренка, помоги. Вот. Ну и где-то, может, недели через две я подозвал его к себе. Я говорю, тебе как звать? Он говорит, Саша. Я говорю, ты уже достал твою сестру, ты хоть совесть-то имей. Пришел пьяный на работу, а я там работал. Ну, да помоги-то ты мне. Ну, мне, не скрою, работа была колымная. Я ему дал 100 рублей. Это 89-й год. Я говорю, на, может, мне нечего будет отдать. Я говорю, на, только не домогайся к своей сестре, не проси ей денег. Ну, на другой день он приходит.
И опять.
И опять уже, мы уже стали как друзья. Я ему сказал, что я сидел, я тоже 3 раза сидел в Сосновке, там, в городе Белгороде. Ужас. Он говорит, что я проиграл карты, должен рассчитываться. Денег нету. Я говорю, а что ты должен? Да вот сказали, машину «Жигули».
А вы ему поверили?
А?
Вы ему поверили?
Поверил. Я говорю, ну чем я могу помочь? Я говорю, во-первых, машины у меня нету, водить я не умею, сам не шофер. Ну да я вот, если помоги мне, я скажу, какая машина. Мы попросим под вестом шофера. Ну, за город завезем, ну, высадим его. А машину я отвезу, кому должен. Ну, я говорю, ну, это уже тюрьма. Да никто не узнает, я возьму, если что, все на себе.
Но ну, вы же столько уже отсидели, да столько я... видели. Как вы дали себе вот...
Нет, даже не знаю. Не знаю даже. Это вообще мне трудно объяснить, почему я. Почему я это сделал. И что получилось?
Ну, когда... думаю, что пришлось водителя этого вам убрать.
Да нет. Нет. Мы его отпустили. Отпустили. Вот. Поехали. И по дороге она заглохла машина. Я говорю, ну что делаем? Он там Ленин перегорел какой-то. Я не разбираюсь там, он открыл там. Вот. Я говорю, что делать? Ну что, я там просто милиция там ехал, там какая-то там. Мы раз в сторону сошли. Ну и, короче, убежали. Я говорю, больше ко мне не подходи, не приходи даже и забудь меня. Через 3 дня приходит, говорит, на меня наезжают, требуют. Пойдем все-таки доделаем, может, сегодня удачно. Отдадим «Жигули» и все, я тебе буду до конца жизни благодарен. И больше не подойду и даю слово, к сестре не буду подходить на работе. Я говорю, ну ладно. Я только вечером. Ну, выпили там маленько. Ну и пошли там на автовокзал. Он там нашел какую-то машину, договорился, дает 50 рублей ему, ну, которые я ему дал, чтобы там Болховец есть такое, такое село, довезть туда. Ну, согласился. А уже темно было. Ехали-ехали, за город заехали. Он тормозит, говорит, вылазь, короче. Ну, я ему говорил, чтобы никаких там... Ну, не бить там ничего, у него тоже ничего не было. И дело в том, что там играла музыка, кассета, Сандра пела такая песня. Я попросил, я говорю, там, ну, земляк, я говорю, продай мне эту кассету. Он говорит, нет, я, ну, я дам 25 рублей, мне вообще нравится. Я в зоне, я говорю, слышал, мне нравится эта певица. Ну, он говорит, нет. А этот, даже не могу его человеком назвать, он говорит, тебе сказали, продай, а то я сейчас так возьму. Ну, и тот начал там водитель, он взял его, ударил его. Он там, ну, грудь ударил, он там что-то начал, вот он взял еще и в шею ударил 3 раза. Ну, здесь я нож перехватил, его забрал. Я говорю, ты что делаешь? Но пока я с ним возился, он выскочил, водитель. Ну, Выскочил, поехали мы. После этого я убил его.
Ну, добили.
Подельника своего.
А, вы убили подельника?
Да, я убил его.
Вот у них же остались близкие, да?
Ну, я их постоянно в молитве прошу прощения. И Господа Бога.
Если вы не хотите, не надо этого делать.
Почему?
Но если есть...
Если можно.
Да, давайте обратимся к пострадавшим. Кто они?
Ну, я их не знаю. Имена уже забыл. Вот. Но если они меня слышат, это я, Федор Владимир Васильевич, который в 89-м году, в 1989-м, убил и своих подельников. Я прошу вас, простите меня. Хотя я не заслуживаю прощения и не верну вам этих убиенных, кто они вам там, и муж, и сын. Простите меня, я прошу вас, Христа ради, простите меня. Мама, дорогая моя, ты знаешь, я люблю тебя, родненькая моя. Я постоянно вспоминаю о тебе. Всегда разговариваю мысленно с тобою. Я люблю тебя, знаешь, что и ты меня любишь. Постоянно помогаешь, ждешь меня домой. Ждешь, когда я вернусь. Прости меня, мамулька. Ты знаешь, я тебя всегда так называл, мамулька, родненькая моя. Прости меня, что я тебе причинил столько боли и страдания, переживаний, что ты ждешь меня. Этим самым ты продляешь себе жизнь. Говоришь, что я все равно дождусь тебя. Тебе 84 года. И дай Бог, чтобы ты еще жила столько, сколько Богу угодно. Я хочу, чтобы ты дождалась меня. Я хочу упасть тебе на колени и попросить прощения. Прости меня, мама. Я даже не знаю, что сказать. Не знаю, только ежедневно прошу прощения и молюсь о вас всех, чтобы Господь положил вам на сердце, чтобы вы простили меня. Простили. Это я не знаю, что со мной было. Ну, Бога точно со мной тогда рядом не было, а был сатана и руководил мной. Почему я и совершил такое злодеяние? Простите еще раз меня.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И мне хотелось бы сегодня, дорогие друзья, всем нам задать вопрос, верим ли мы в искреннее покаяние осужденных людей. Тем, кто сейчас нас смотрит по ту сторону решетки, наверное, это очень важно, потому что они планируют выходить и сейчас какую-то позицию выбирают. А как дальше жить в обществе, обманывать его, научась многим негативным вещам в исправительном учреждении? Или наоборот, уже умудренные вот таким отрицательным опытом, решившие, что лучше жить иначе, ни с кем не спорить, ни во что не влезать, не приобретать негативные какие-то впечатления, которые бы потом сказались на дальнейшем развитии событий. В общем, с теми, кто по ту сторону, все, я считаю, предельно ясно. Они будут слушать эту передачу и стараться понять, а доверяем ли мы им. Что касается меня, я своим ребятам всем верила, когда разговаривала. Другое дело, что доверяй, но проверяй. Конечно же, если речь шла о дальнейших наших взаимоотношениях и взаимодействиях, то мне приходилось тихонечко проверять. Но никогда не было такого момента, нет, вру, один раз было, когда меня обманул человек. Это было в самом начале моего пути в этом служении, в тюремном. И я была так расстроена, так разочарована в том, что я делаю. Я думала, что это я виновата в том, что меня обманули. Слишком доверилась или неправильно себя повела. Я отходила. Был момент. Извините, пожалуйста, не хочу лукавить, потому что в любом случае те, кто меня слушает сейчас и смотрит, это люди или мои хорошие знакомые, или люди, которые... которым можно ничего не говорить. Они могут даже звук выключить и посмотреть тебе в глаза и сказать, врешь или не врешь. Вот по поводу доверия, а стоит ли, вот, дорогие друзья, как-то идеализировать отношения с людьми, которые пытаются попросить у вас прощения или говорят о том, что они все изменят и изменятся сами? Ну, наверное, не нужно. Это моя позиция. Зачем? Зачем требовать от человека того, что он не может дать? Или это его дело? Пусть он сам решает, как дальше развиваться будет его жизнь и события. Каждый будет отвечать на суде перед Богом за свои поступки, за все, что он делает. Одна моя знакомая рассказала историю о том, что человек освободился из мест лишения свободы, пришел к ней и обокрал ее. И вот она расстроилась по этому поводу. Я говорю, ну, слушай, ну прости ты его. Ну, школа у него была тяжелая, условия были жесткие. Может быть, еще и даже не в тюрьме всему этому он научился, а в детстве еще было заложено в него вот это все неправильное. И он не знает, как правильно с людьми обращаться, даже с теми, кто родной и близкий. Может быть, он заповеди просто не знает. Не укради. Не считает это ненормальным. Но видно было по глазам человека, который мне это рассказывал, что женщина огорчена. И я ее понимаю. Но также я спокойно отношусь к тому, что сделал этот человек. Вы скажете, как можно спокойно относиться к воровству? Ну, извините, пожалуйста, если человек освободился, и вы слушаете его, верите ему, все равно вы же не маленький ребенок. Вы же черпаете информацию откуда-то, например, из фильма, из книг, из разговоров, из рассказов своих знакомых, о том, что человек прошел тюрьму, тюрьма – сложная школа. Не всегда она дает знания только хорошие, она еще может дать и неправильные знания, и неправильные навыки. В этом, наверное, никто не сомневается. И будьте взрослым человеком. Относитесь ко всему спокойно, даже к этому. Ой, а если вы хотите этого избежать, ну, избегайте, не разрешайте этому человеку приходить в свой дом, не пересекайтесь в жизни в каких-то ситуациях с ним, не сидите за столом, не пейте с ним. Вот, если вы говорите, вот, я выпил с ним, и он мне нанес, допустим, удары какие-то, он виноват. Ну, зачем вы с ним за стол-то садились? Ой, у меня был один случай, рассказывал знакомый, как-то в суде собралось очень много женщин, которые обвиняли мужчину в том, что он их избивал. Причем избиения все происходили на его территории. Женщины приходили к нему домой, выпивали с ним, что-то происходило, какие-то ссоры, и заканчивалось все дракой. И вот судья спрашивает у женщин, а их там было несколько, а зачем вы приходили к этому человеку? А чего вы от него ждали? А зачем вы с ним выпивали? Ведь вы же знали, кто он такой, через что он прошел, какой у него характер. Вы не на улице с ним познакомились, там были женщины, которые знали этого человека достаточно долго. Вот что за мазохизм? Идти устраивать себе вот эту вот провокацию себе и ему в том числе. Так, сообщения пришли, хочу почитать. Максим, здравствуйте. Всем привет. Николай. Честно, он заслуживает прощения. Николай, вот спасибо вам за то, что вы написали. Поверьте, он искупил свою вину сполна. Там, где он, это очень жестокое наказание. Я считаю, его можно было бы даже помиловать и дать второй шанс. Николай, к сожалению, в этом интервью я не могла дать все подробности его рассказа из соображений, наверное, корректности. И еще мне хотелось бы, конечно, не это важно, что он сделал, а важно то, готовы ли мы понять и простить, даже если мы знаем, что человек совершил что-то очень страшное. И надо ли нам это? Насчет второго шанса, это решать будет суд. Но на тот момент, когда мы брали интервью друг у друга, можно сказать, он мне задавал вопросы, я ему. Это был 2014 год, прошло уже много лет. Тогда он уже отсидел больше 25. А срок у него был пожизненный. Но вот насчет второго шанса, мне кажется, что любому человеку нужно давать и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и 25-й, как сказал Иисус. А сколько простить брата своего? Там 7 раз или 77? Вы помните, что он ответил? Так, Моника пишет. В покаянии можно верить, но не всему можно верить, что они говорят. Моника, вы молодец. Я знаю, что у вас есть опыт общения с осужденными, и вы, вероятно, это сделали заключение из того жизненного опыта и тех ситуаций, которые с вами происходили лично. Спасибо вам большое. Евгения пишет. Верю. Наверное, это хорошо. Моя ответственность – верить, доверять, помогать, а его ответственность – говорить правду. Но если он соврал, значит, это его ответственность. Алена пишет, своему мужу, безусловно, верю, чужим верить сложно, но я стараюсь, и стараюсь хотя бы не осуждать. Самый тяжелый урок в жизни – не осуждать других людей. Но я знаю, Алена, что вы проходите через очень серьезные жизненные испытания, в том числе и сейчас, но не по силам не дается. И вы обязательно пройдете этот трудный путь. И мы вам в этом поможем. Дорогие друзья, нужно молиться. Молиться за Алену, за мужа ее Евгения. Ваши молитвенные поддержки сейчас нужны. Появился в нашей компании Денис. Здравствуйте, как дела у вас? Денис Горбунов. Много лет он с нами был в компании, потом куда-то исчез. Наверное, по делам куда-то исчезал. И мы все очень рады за Дениса, потому что его новость, она чудесная. Хотя самое непростое время еще впереди, но тем не менее, отличная новость. У меня жена освобождается 11 мая. 6 лет прошли. Слава Иисусу! Моника пишет. Добрый вечер. Алена поздравляет Дениса. Поздравляю, вы настоящий молодец. Он действительно молодец. Он дождался свою жену, он ее поддерживал и поддерживал молитвами. И давайте мы тоже помолимся. Среди нас немало верующих за Дениса, за его супругу, для того, чтобы они дальнейший путь прошли не так тяжело, как это бывает, если ты не с Богом. И еще хочется очень сказать, что, Денис, я уверена, что если вы прошли этот путь со своей женой 6 лет, то дальше будет проще, потому что вы поняли самую главную истину. Одному этого делать не надо. Если есть Господь, Господь Бог, наш пастор, наш руководитель, наш друг, который во всем нас понимает, во всем поддерживает, то тогда вообще все будет происходить чудесно. В этом убедилась одна замечательная женщина, которая также слушает и смотрит нашу передачу, Лариса. Дело в том, что она дождалась своего мужа. Они прошли очень серьезные испытания долгие годы. И все эти годы она за него молилась. Особенно последние 6 месяцев. И у нее на стене я всегда с радостью замечала такое сообщение. «Не вздумай сдаваться!» И я так рада за Ларису и за Максима. Ребята, вы молодцы, вы супер. Давайте посмотрим одну из музыкальных композиций, представленных уже в этом году на конкурс «Калина Красная» 2023 года. Это новые заявки, подведение итогов и художественный совет конкурса состоится летом. Я обязательно поеду, потому что я участвую все эти годы в художественном совете. Ну а пока есть время, давайте посмотрим, кто же предлагает свои музыкальные работы нашему вниманию.
никуда. Вместо тысячи слуг голосов молча путь указала свеча. Направит это свет куда дешевле пусть. Убережет от бед, в душе излечит грусть. Пока горит свеча, в мой мир приходит свет. И счастьем жизнь полна, и вне заборов нет. Здесь для каждой открыты врата, склонив голову к свету иду. По щеке покатилась слеза, и я к жизни дорогу найду. Направит этот свет куда дышат не пусть. Убережет от бед, в душе излечит грусть. Пока горит свеча, в мой мир приходит свет. Волна, и в ней заборов нет. Направит этот свет куда держать мне путь. Убережет от бед, в душе излечит грусть. Пока горит свеча, в мой мир приходит свет. И счастьем жизнь полна, и в ней заборов нет. Заборов нет.
Мне очень приятно, дорогие друзья, что конкурс «Колено красное» в этом году, ему исполняется 20 лет, он продолжает набирать обороты. В этом году заявок приходит гораздо больше, чем прежние лета. И самое интересное, что это уже разные жанры. Это не только шансон, это и рэп, это и рок, это даже метал, это эстрада. И любые направления, конечно же, приветствуются сейчас в нашем конкурсе. И среди победителей и в этом году будут люди с представившими нам работами самых разных направлений. С удовольствием рассматриваем все заявки, потому что это творчество, это жизнь человеческая, это истории невероятно сложные и очень интересные. Истории в своей жизни я от осужденных слышала немало. Не всем, конечно же, я доверяла, но выслушивала чаще всего от начала и до конца. Ну, потому что, наверное, этим людям нужно было говорить. И вот здесь вот очень важно понимать, что когда они с нами разговаривают, им важно, чтобы они верили. Даже если они придумывают свою историю, даже если они хотят как-то приукрасить ее, ну, наверное, это происходит из нужды, чтобы на него тоже посмотрели как на человека, чтобы в него поверили. Или ему поверили. Вот сейчас очень много мошеннических всяких действий происходит по телефону. Дозваниваются люди, вымогают деньги, обманывают. Очень много преступлений, связанных с телефонными мошенниками. Прям это удивительно. Бизнес криминальный развивается. Но я вам хочу сказать, что тут очень важно, чтобы и мы, зная все это, имея огромное количество информации из разных источников, имели мудрость житейскую и, наверное, что-то перепроверяли. Как сказала одна известная актриса, очень-очень известная Екатерина Васильевна, я не обижаю, меня не обижают, потому что я не обижаюсь. И меня не будут обманывать, если я не буду обманываться. Вот, например, это уже, конечно, возрастное. Моей маме уже 86 лет, и ей строго-настрого запрещено разговаривать с посторонними людьми по телефону, потому что она, имея другой жизненный опыт в своей, в юности, в своей, даже в зрелости, она привыкла людям доверять, выслушивать их и так далее и тому подобное. А когда мы ее предупреждаем, что мама, по телефону могут быть мошенники, с тобой разговаривать и говорить всякие глупости и так далее, и деньги вымогать. Она говорит, а у нас так раньше не было. Вот я говорю, мама, пока ты принимаешь такую жизненную позицию, у нас так раньше не было, у тебя есть шанс, что тебя могут обмануть. Ну, жизненный опыт, он же должен давать знания, которыми мы можем воспользоваться. Например, если человек вам говорит, ну, вы постарайтесь не только слушать его, вы постарайтесь на него смотреть, потому что, да, вы скажете, осужденные прекрасные манипуляторы, они могут так разыграть историю, что все вокруг поверят в их искренность и так далее. Но в любом случае, есть вещи, если вы опасаетесь, границы, которые, ну, не стоит никому переступать. Вот ты отсидел, у тебя был такой опыт. Мы знаем, что в тюрьме учат не всему хорошему, а даже наоборот, чему-то в этом можно научиться у людей, у соседей по планете. Поэтому, ну, будьте аккуратнее, ну что же вы как дети-то? Давайте еще одну песню послушаем. И я зачитаю те сообщения, которые пришли в адрес нашей программы. Итак, вопрос, стоит ли доверять в покаянии осужденных? Ваше мнение, дорогие друзья, пишите.
Моя девочка моя, скоро с тобой свидимся, снова поцелуемся, для тебя душа моя, поиграю я. Я за горою, где-то за рекой, а тебе скучаю, милая моя. Ветер раз навстречу, а тебе он шепчет про твою улыбку и твои глаза. Ты моя картинка, ты моя любимка, нежная, красивая девочка моя. Скоро с тобой свидимся, снова поцелуемся, для тебя душа моя, поиграю я. За рекой освещает путь мне свет неземной. Мне не помеха, вся тайга утеха. Снова скоро свидимся, красивая с тобой. Ты моя картинка, ты моя любимка, нежная, красивая девочка моя. Скоро с тобой свидимся, снова поцелуемся, для тебя душа моя, поиграю я. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай
душа моя, поиграй я.
Совершенно невероятная, чудесная музыкальная заявка на конкурс «Колено красное». И что-то мне подсказывает, что пройдет финал эта работа. Дорогие друзья, мы сегодня говорим с вами, говорили о том, что стоит ли доверять осужденным и верить в их покаяние. Вы высказали свою точку зрения, но вот мне сообщение от Николая меня прям так порадовало. Сначала насторожило, когда он написал: «Вы знаете, есть такие ситуации, что по-другому никак». Но, видимо, знает Николай, о чем говорит. Видимо, обманывал кого-то. Или каялся неискренне. А может быть, знал человека, у которого подобная ситуация в жизни была. Коля, Николай, вы же никого не обманываете. Это же как бумеранг. Кого-нибудь обманешь, потом прилетит тебе то же самое. Жизнью проверено. Но далее то, что вы написали, меня очень порадовало. Я буду счастлива, если вы будете заходить к нам почаще. То, что я услышал, мне предельно все понятно. Почаще транслируйте, пожалуйста, эту передачу. И я вам хочу сказать, что мы транслируем ее регулярно, каждый четверг в 17:00. Заходите в гости, рассказывайте свои истории, высказывайте свою точку зрения. Нам она очень важна. Вам понравилась песня, которую спели ребята? Мне тоже понравилось. А впереди еще столько работы и столько возможностей услышать прекрасные произведения, записанные, к сожалению, в местах лишения свободы. Искренне ли спел эту песню и рассказал о своей любви к жене данный претендент на звание лауреата? Ну, конечно же, искренне. Женщина, которая играла в данном клипе, является его супругой. И несмотря на то, что муж ее оказался в колонии поселения, уж не знаю по какой-то там причине, но тем не менее, вы посмотрите, с какой радостью она его поддержала, приняла, поверила и приехала. Я думаю, что мы однажды с ней обязательно встретимся, с этой семьей, и выступим вместе на одной замечательной сцене всероссийского конкурса «Колено красное». Итак, подходит к концу наша передача. Осталось немного времени. Давайте подведем итоги. Итак, верить ли или не верить? В искренность покаяния осужденных людей. Дело каждого. Хотите – верьте, хотите – нет. Но помните, у людей школа была за плечами, очень серьезная. И, конечно же, эта школа не только хороших манер. Поэтому, зная о том, что человек сидел в местах лишения свободы, конечно же, хотите – закрывайтесь, не хотите – не закрывайтесь. Но самое главное – наберитесь мудрости и решите для себя, хотите вы быть обманутыми или нет. До свидания, до новых встреч в эфире. С вами была Наталья Пронина.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.